Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худиев. Эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель нам задал вопрос атеиста. То есть, либо вы сами атеист, либо у вас есть вопрос атеиста. То есть, вопрос, который вам, возможно, поставили атеисты, и вы не находите на него ответа. И отправлять эти вопросы можно разными путями. Можно отправлять их мне на почту asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Вы можете также отправлять вопросы на наш сайт theos.fm. theos.fm. И можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. Я также хочу особенно поблагодарить всех, кто помогает нашей радиостанции продолжать нашу работу, всех людей, благодаря которым мы продолжаем вещание, потому что мы существуем, мы продолжаем нашу работу благодаря тем, кто посылает свои 100, 200, там, 500, может, 1000 рублей на поддержку нашей станции. Вы это можете увидеть, как это сделать. У нас есть кнопка в углу нашего сайта theos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то это тоже легко сделать. Наберите в любом поисковике Сергей Худиев Радио Теос, Сергей Худиев Радио Теос, и вам выдастся моя страничка на этой передаче. Вы увидите, как ее поддержать. Мы в этом нуждаемся. Мы благодаря этому продолжаем нашу работу. То есть, если вы хотите нашу работу поддержать, то добро пожаловать. Так, ага, вот у нас уже появились вопросы. Что ответить атеисту, если он спрашивает, почему люди, уверенные в существовании Бога, называют себя верующими? Если Бог есть, то логично называть себя знающими. А если это лишь вера, то как можно быть уверенным в бытии Божьем? Ну, знаете, у нас слово «вера» тут немножечко стерлось. Дело в том, что вера – это не просто признание того, что Бог существует, возможно, существует. Это когда вы на это ставите, когда вы в это вкладываетесь. То есть для апостолы проповедовали в мире, где вообще не было атеистов, где все были верующие, там, где иудеи верили в единого истинного Бога, там, и у язычников свои были боги. И вот уверовать значило не признать бытие Божие, там атеистов не было. Уверовать значило довериться и покориться Иисусу Христу, который умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Выбор, я принимаю определенное решение. Я принимаю решение поверить возвещению о том, что Христос умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Вот. Относительно слова «знание», понимаете, ну я знаю, что Бог есть, я знаю, что Христос воскрес из мертвых. У меня есть основания это знать. Но вера – это по отношению к этому. То есть человек может сказать, ну хорошо, ну воскрес, если вы так настаиваете. Ладно, что, у меня нет настроения спорить. Я пошел по своим делам. То есть человек может знать все это и не верить. Потому что вера предполагает нашу личную обращенность. Мы принимаем Иисуса Христа как нашего Господа. Мы доверяем Ему как нашему Спасителю. Мы принимаем решение, исходя из того, что вот Бог нам открыл, того, что мы знаем. Так, еще такой вопрос. Теория эволюции дает гладкую, без разрывов картину развития жизни на Земле, в том числе человеческого рода. Где на этой линии происходит грехопадение? Где вообще для него можно найти место? Вот когда человек появляется как существо разумное, способное делать выбор по отношению к Богу, в этот момент у него появляется возможность определяться по отношению к Богу. И, как мы знаем, наши предки определились неправильно. То есть вот грехопадение, оно возникает, возможность грехопадения в тот момент, когда у человека возникает сознание, и возникает возможность как-то определиться по отношению к Богу, сказать ему «да» или «нет». И вот наши предки сказали «нет». Собственно, мы продолжаем находиться в этом состоянии. То есть тут важно еще отметить, что грехопадение — это не просто событие, которое когда-то там произошло. Это состояние, в котором мы находимся, и выбор прародителей, выбор Адама и Евы — это выбор, который мы продолжаем совершать. То есть мы продолжаем падать, мы продолжаем верить змею, а не Богу. Мы продолжаем вкушать запретный плод, мы продолжаем, вкусив его, вместо того, чтобы покаяться, как-то сваливать на Бога, сваливать на других людей, то есть отказываемся признать свою ответственность. История из третьей главы книги «Бытия» — это история в том числе про всех нас. Не является ли религия вообще, и молитва в частности, просто хорошо разработанной формой психотерапии? Да, многим она помогает. Разве это делает ее истиной? Многим помогают другие религии. Многим помогает буддийская медитация. Доказывает ли это для вас истину буддизма? Нет, это не доказывает истину буддизма. И я как раз обычно не прибегаю к такой аргументации от того, что вот там лично мне это помогло. С одной стороны, как вам сказать, это бывает верно, если у человека в жизни позитивные перемены, и он об этом свидетельствует, то он хорошо поступает. Но с другой стороны, тут есть опасность ухода в такие, в такое, знаете, христианство, как психотерапию, что вот христианство — чудесная психотерапия, которая поставила мне мозги на место. А ничто другое не ставило. Но христианство, оно не, это не психотерапия. Это истина о мире, это истина о Боге, это истина о взаимоотношениях Бога и мира. Мы знаем, благодаря божественному откровению, истину о мире. Эта истина является утешительной, она является благой. Она ставит нам мозги на место. Она исцеляет нас от наших душевных язв, от того поведения, которое губит нас самих. Но не потому, что это эффективный такой прием психотерапии, а потому что это истина, это так на самом деле. Бог существует, Бог ищет нам спасение, Бог ищет нам благо. Мы призваны Ему довериться, мы призваны Ему покориться. Мы призваны делать то, что Он скажет. Вот когда мы Ему доверяемся, когда Ему покоряемся Ему, мы ищем Его наставление, ищем Его водительство, это приносит огромную, огромную пользу и утешение уже здесь, на земле. Уже здесь, на земле, жизнь человека приходит в порядок. Уже здесь, на земле, мы получаем огромную пользу. Но дело не в, я не избегаю рекомендовать христианство как такое вот хорошее средство приведения в порядок там, жизни или, так, знаете, психологического какого-то самоисцеления. Потому что, хотя христианство приносит исцеление, оно приносит мир, оно исцеляет душу, важно прежде всего то, что оно истинно. То есть вот люди могут говорить, а вот им медитация помогает. Причем медитация, она действительно помогает. Действительно, там человек, который медитирует, у него как-то все лучше. Но христианство, оно не про то, как нам привести в порядок свою психику, оно про то, как нам обрести вечное спасение. И оно про истину. Христос действительно воскрес из мертвых. Мир действительно сотворен Богом. Вера человека в бессмертие происходит от невозможности для человека представить собственное свое небытие, потому что как только он пытается что-то представлять, например, мрак или темноту, он все равно представляет себя в этом мраке и темноте. Таким образом, человек не может представить свое небытие, и в этом источник веры в бессмертие. Ну, я думаю, не в этом, потому что ну, есть люди, которые могут согласиться с тем, что вот когда придерживаются такой точки зрения, что смерть — это все, там, ты умер, и тебя больше нет. При том, что мы не можем себе представить наше небытие действительно, потому что мы это продолжаем представлять. Люди вполне себе признают, что их может не быть. Это есть такая грустная песня «Не для меня весна цветет», что я вот сейчас там умру, а вот весна будет расцветать не для меня. Там. И девы прекрасные там не для меня. Там какой-то молодой человек, он в ожидании смерти, он говорит, что вот все это не для меня расцветет. Потому что он в состоянии себе представить, что мир будет продолжать двигаться по своей орбите, а его при этом уже не будет. То есть человек в этом отношении, он осознать мысль о своем небытии он может. И есть довольно много людей, которые считают, что смерть означает прекращение личного существования. Другое дело, что у нас всех есть глубокая интуиция, что жизнь продолжается после смерти. Практически в любой культуре считается, что она признает ту или иную форму посмертия. Вот те общества, в которых люди не верят ни в какое посмертие, это исключение, они существуют очень недолго. И вот они обычно не очень устойчивы. Вот в Советском Союзе у нас официально считалось, что нет ничего на той стороне, что человек прекращает существовать, и все. И Советский Союз, он просуществовал какое-то время и прекратил свое существование. Сейчас вера в ту или иную форму посмертия, она все-таки существует, она прорвалась. Это очень глубокая человеческая интуиция. Ну и есть ряд оснований верить в посмертие. Вернее, даже так, я бы даже сказал, что вера в то, что существует жизнь после смерти, это базовая человеческая интуиция, это нечто, что собой разумеется. Это не мы должны доказывать жизнь после смерти, это те, кто ее отрицает, должны ее опровергать. Люди, которые отрицают жизнь после смерти, они опираются на материализм. То есть они исходят из того, что сознание есть продукт мозга. Мозг прекратил свою работу, мозг умер и сгнил, и сознание прекратило свое существование. Но сам тезис, что сознание — это продукт мозга, он очень слабый, он абсолютно ничем не обоснован, и он сталкивается с огромными трудностями. Сознание, знаете, есть так называемая ее переводят как сложная проблема или трудная проблема сознания, hard problem of consciousness, что до сих пор нет никакой убедительной картины, как материя нашего мозга могла бы порождать наше сознание. И я думаю, что из этого следует достаточно очевидный вывод, что сознание не есть продукт мозга. И поэтому, когда мозг прекращает свое существование, сознание вовсе не угасает. Есть достаточно много свидетельств об околосмертном опыте, когда человек оказывается вне своего сознания, вне своего тела, воспринимает его со стороны и переживает некий сознательный опыт вне своего тела. Я смотрел, знаете, вот в Ютубе рассказы людей, которые пережили этот околосмертный опыт. Некоторые рассказы выглядят довольно подозрительными, что да, может человек немножечко стремится привлечь к себе внимание. А некоторые, ну какие-то, знаете, простые люди, какой-то, знаете, простой какой-то мужик, вот вчера смотрел, какой-то простой такой был в десантуре, там, в американской, их там учили нырять, там под водой какие-то операции производить. И там их очень жестко учили, там, готовили к тому. Он там начал утопать, чуть не утонул в ходе вот этой очень жесткой тренировки. И он пережил околосмертный опыт в ходе этой тренировки. Он видел свое тело со стороны, он видел некие, столкнулся с некими духовными сущностями. И видно, что, знаете, такой простой абсолютно мужик с таким, знаете, грубоватым лицом, который, ну, не, знаете, чтобы он это нафантазировал и придумал, ну, немножко это было бы очень как-то странно, что когда множество людей говорят примерно одно и то же, я не думаю, что они врут. То есть у нас есть достаточно оснований, чтобы быть уверенным в том, что жизнь после смерти определенно существует. определенно. Другое дело, что дальше мы задаемся вопросом, что это за жизнь, что мы о ней можем знать, уже к библейскому откровению. Женя Попов, если вы утверждаете, что Бог существует, но вы его никогда не видели, то существуют ли единороги? У меня нет оснований считать, что существуют единороги, но Бог и единороги лежат в разных областях мышления. Единороги – это некие существа внутри нашего мира. Ну, их предполагаемая, так сказать, локация. А Бог, он находится вне мира, как его творец. Ну, я приведу такую аналогию. Вот представьте себе компьютерная игра. В компьютерных играх создатели в них иногда любят какие-то секретики прятать, чтобы там... А вот на этом уровне там есть еще тайный подуровень, а вот в этом тайном подуровне есть еще избушка с Бабой-Ягой. И мы можем спрашивать, есть там эта избушка или нет. Там, нам могут говорить, что вот некоторые игроки, они заходили и там видели. Если выяснится, что 10 лет люди играют в эту игру, никакой избушки с Бабой-Ягой не нашли, ну, наверное, там нет этой избушки. Но Бог, он аналогичен не избушке с Бабой-Ягой. Бог, он как создатель этой компьютерной игры. Вот эту компьютерную игру мы можем излазить из конца в конец и не найти там ее создателя. Потому что он не находится на одном из уровней, он находится снаружи. То есть Бог — это трансцендентный, то есть находящийся за пределами творец мира. Бог создал этот мир частью. То есть Бог не аналогичен в этом отношении единорога. Что касается не видели, но смотрите, мы не видели большого взрыва. Вот сейчас у нас общепринятая космологическая доктрина, что начало Вселенной, Вселенная начала существовать с так называемого большого взрыва. И она с тех пор расширяется. Все это произошло там 13,7 миллиардов лет назад примерно. Вот. Это то, во что верят современные ученые. Никто этого взрыва не видел. Никто этого взрыва не может воспроизвести в лаборатории. Почему мы в него верим? Почему мы верим, что большой взрыв в него есть? На том основании, что на него указывает ряд данных, которые мы наблюдаем. Мы не наблюдаем сам большой взрыв, но мы наблюдаем ряд явлений, которые получают очень хорошее объяснение в рамках теории Большого взрыва. Ну, мы знаем, что Вселенная расширяется. Это предполагает, что когда-то это расширение началось. Мы наблюдаем реликтовое излучение, мы наблюдаем там ряд явлений, которые очень хорошо укладываются в представление о том, что вот Вселенная начала существовать порядка 13,7 миллиардов лет назад. При этом Большого взрыва мы не видим. Аналогично мы можем прийти к выводу о том, что у Вселенной есть всемогущий личностный нравственно-богой Творец на основании того, что мы видим, на основании того, что мы знаем. Ну, кстати, электрона тоже никто никогда не видел. Электрон — это математическая абстракция. Он просто хорошо описывает то, что мы видим, но мы его не видим. В науке мы постоянно имеем дело с вещами, которых мы не но о существовании которых мы делаем вывод на основании интерпретации тех данных, которые у нас есть. Вот как то, что мы наблюдаем во Вселенной, оно указывает с разных сторон на то, что был большой взрыв. И то, что мы наблюдаем в этой же самой Вселенной, с разных сторон указывает на то, что у Вселенной есть Создатель. Но вот тот факт, что Вселенная имела начало во времени. Вот. Большой взрыв, он указывает на то, что было время, когда Вселенной не было. И это значит, что Вселенная нуждается в причине своего существования за пределами ее самой. Вселенная обладает тонкой настройкой, то есть Вселенная, она настроена, вот она обладает очень тщательно подогнанными характеристиками, которые необходимы для того, чтобы поддерживать жизнь. То есть Вселенная упорядочена, она обладает математической структурой. То есть Вселенная, которую мы наблюдаем, она указывает на Бога. Точно так же, как находясь внутри компьютерной игры, мы сделаем обоснованное предположение, что эту игру кто-то создал, кто-то написал, кто-то какой-то автор, или, скорее всего, коллектив авторов. Иногда бывают игры, которые люди сделали в одиночестве, но, скорее всего, коллектив авторов над этой игрой работал. Мы точно так же мы имеем право сделать вывод, наблюдая эту Вселенную, что у Вселенной есть создатель. Но в отличие от большого взрыва, в отличие от эволюции, которую мы тоже не видим, в отличие от многих других явлений, которых мы не видели, но наличие которых мы предполагаем, потому что они хорошо объясняют другие видимые явления, Бог еще и вошел в историю. Бог вошел в историю в лице Иисуса Христа. И в истории Иисуса Христа мы встречаем человека, который говорит о себе, что в его лице мы встречаем Бога. И мы имеем дело с его смертью и воскресением. То есть мы знаем, что такой человек был. Это вопрос исторического знания, это не вопрос веры. Мы знаем, что он был распят. Это тоже вопрос исторического знания. И мы знаем тоже на уровне исторического знания, что вскоре после его смерти его ученики начали горячо проповедовать, возвещать, что он воскрес из мертвых. И вот такое поведение учеников, оно нуждается в объяснении. И наиболее очевидное объяснение, то, что они говорят правду, он действительно воскрес из мертвых, Бог действительно положил печать своего одобрения на то, что сказал и сделал Иисус, воздвигнув его из мертвых. Вот тот Бог, который стоит за Вселенной, он открылся в лице Иисуса Христа. То есть у нас есть очень серьезное основание верить в реальность Бога, и у нас нет оснований верить в реальность единорогов. Поэтому тут аналогия не работает ни с какой стороны. Влад, на все ли воля Божия? Если она все, тогда существует ли человеческая воля как таковая? Почему люди стремятся что-то изменить, если Богом все уже предопределено? Или все же что-то не так? Значит, воля Божия может употребляться в двух значениях, как Божий закон и Божий промысел. Например, «Воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда», пишет апостол. То есть воля Божия как Божий закон, чего Бог от вас хочет. При этом в этом отношении волю Божию люди могут нарушать сколько угодно. Всякий грех в этом отношении нарушает волю Божию. Но есть еще одно значение, в котором мы используем выражение «воля Божия». Это Божий промысел. Вот Божий промысел нарушен быть не может. Божий промысел – это замысел Бога о спасении мира и о всем, что в мире произойдет. Когда Бог создал мир, он уже знал, как будут развиваться события. И мы, например, читаем в книге «Откровения» об Агнце Божьем, который заклан от создания мира. То есть Бог уже знает, что он в лице Иисуса Христа станет человеком, умрет за наши грехи, воскреснет из мертвых. Он это знает от создания мира. И Бог знает от создания мира все. Бог обладает полным, совершенным, исчерпывающим знанием. Бог вездесущ во времени, так же, как он вездесущ в пространстве. Вот как в пространстве романа романист знает все, что произойдет с его героями. То есть Божий замысел охватывает как грандиозные события типа жизни народов, так и судьбу конкретных отдельных людей. При этом Божий замысел опирается на Божье знание о свободных поступках ангелов и людей. То есть Бог не предопределяет наши поступки. Мы сами являемся авторами наших действий. Бог не заставляет нас поступать таким или иным образом. Но Бог знает, как мы поступим. Это как если бы у вас была, скажем, машина времени, на которую вы могли съездить на час вперед. И вы могли бы посмотреть, что там будет, и вернуться. И вы бы уже знали все поступки людей в течение этого часа. И вы бы могли строить ваши планы, исходя из этих уже вам известных поступков людей. Но это были бы их поступки. Это бы не означало, что вы их заставили, вы как-то за них это определили. Нет. Вот так Бог знает все поступки всех людей с конца в конец. Бог знает, что Иуда предаст Иисуса за 30 серебряников. Об этом есть пророчество. Бог знает, как себя поведут Пилат, как себя поведет толпа, как себя поведут первосвященники. Бог знает, что вот так все именно свершится. И Бог через это все совершает свой план искупления мира. При этом и Иуда, и Пилат, и первосвященники, и толпа, которая кричит «распни его», поступают по своей воле. Ни в коем случае Бог не делает это за них и не заставляет их. Но Бог знает, ему это известно, что они поступят именно таким образом. И Бог использует это знание для того, чтобы выстроить свой план. И вот этот его план не может быть сорван. Вот все человеческие планы, они обваливаются, они не исполняются. Мы постоянно видим, как какие-то там, великие умы, там, какие-то интеллектуальные штабы, они сидят там, думают, они все большие специалисты, они все очень там собаку на этом съели, составляют какие-то планы, а потом эти планы валятся, они рушатся, они чего-то не предусмотрели. У них не было нужной информации. Они просто лоханулись, это бывает с людьми. Но вот с Богом такого не бывает никогда и не может быть. Потому что Бог обладает полным и совершенным знанием. Никто никогда не может выкинуть чего-то неожиданного для Бога. И Бог обладает полной и совершенной премудростью. Бог всегда знает, что произойдет, как произойдет, почему произойдет. И хотя каждый из нас поступает по своей свободной воле, Богу известно, как мы поступим. Таким образом, верно и то, и другое. Каждый из нас поступает по своей свободной воле. А от каждого из нас что-то реально зависит в этом мире. Но Бог знает, как мы поступим. Бог использует наши поступки в конструировании того будущего, которое Он нам даст. Вот Бог знает события, которые будут в четверг, сегодня среда. Бог знает, что в среду я буду молиться об этих событиях после этой передачи сразу же. И Бог уже учитывает тот факт, что я буду молиться в конструировании того, что произойдет в четверг. Поэтому, хотя Бог все знает, все учитывает, каждый из нас принимает решение за себя. Человек свободен и сам является автором своих действий. Однако Богу все известно из конца в конец, и Божий план не может быть сорван никогда и никем. Говорит Господь Саваоф, как я помыслил, так и будет. Как я определил, так и состоится. Григорий, чем наблюдаемая реальность, в которой постулаты вашей веры справедливы, в смысле соответствия эмпирическому опыту, отличается, минимально отличалась бы от реальности, в которой они постулаты ложны? Нужно выяснить, что Вселенная какого типа, с Богом или без вы проживаете? Ну, например, Вселенная без Бога не обладала бы началом во времени. Вот Вселенная, которая обладает началом во времени, она нуждается в причине, которая лежит за ее пределами. И эта причина должна быть вечной, поскольку Вселенная, время у нас — это мера того, что изменяется. И для того, чтобы время у нас начало течь, должно быть что-то изменяющееся, должна быть Вселенная уже. То есть это вечная причина. Она должна быть достаточно могущественной, чтобы привести Вселенную в бытие. И она должна способностью принять такое решение. То есть вечная причина, она бы предполагала и вечное следствие. Как вечный мороз предполагает вечный лед. Для того, чтобы породить следствие во времени, вечная причина должна обладать свободной волей принять такое решение. Кроме того, если бы Вселенная, за Вселенной не стоял никакой разум, я жил бы, я бы не жил бы просто. Вселенная не была бы упорядочена и настроена для того, чтобы поддерживать жизнь. Вот есть такой феномен, как тонкая настройка Вселенной. Он означает, что в частности, мировые постоянные, которые входят в законы, описывающие нашу Вселенную, они должны быть очень точно подогнаны для того, чтобы во Вселенной могла существовать жизнь и разум. То есть при немножко другом, например, соотношении сильного электрона, во Вселенной не было бы ничего, кроме водорода. Соответственно, не было бы никакой химии жизни. Но там очень по многим параметрам Вселенная должна быть тщательно настроена. И она настроена. Значит, Вселенная не обладала бы, Вселенная без Бога, не обладала бы математической упорядоченностью, постижимой для человеческого разума. Есть такая вещь, на которую математик Юджин Винер обращал внимание, как непостижимая эффективность математики. То есть, когда, например, люди создают в виде чистой игры ума, а потом оказывается, что эти математические конструкции описывают физическую реальность. Что у Вселенной есть математическая структура, постижимая для человеческого разума. Но во Вселенной без Бога не было бы красоты как реальности, и я не обладал бы способностью эту красоту постигать, потому что красота предполагает художника. Красота предполагает, что за Вселенной стоит кто-то, у кого есть эстетические предпочтения. И кто-то, кто создал меня способным эти эстетические предпочтения воспринимать. Во Вселенной без Бога у нас не было бы исторических свидетельств о его вмешательстве в историю и прежде всего о воскресении Иисуса Христа. То есть я проживаю во Вселенной с Богом. Я проживаю во Вселенной, которая создана, поддерживается в бытии Бога. Юс, а псалмопевец ошибаться не мог, я бы понял еще, если бы катаклизмы были в падшем мире, но если верны миллиарды лет, то ад был на земле до грехопадения. Ну, во-первых, мы исходим из того, что псалмопевец, он все-таки вдохновлен Святым Духом, и когда он восхваляет Божие творение, он это делает обоснованно. Божие творение действительно достойно хвалы. Он говорит, все соделал ты премудро, вся земля полна произведений твоих. И он это описывает в ситуации, когда уже ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут. То есть в ситуации, когда в мире существует уже хищничество. Насчет того, что ад был на земле до грехопадения, нет, ад – это ад. А то, что в живой природе там животные едят друг друга, это не ад. Ад – это состояние отверженности разумных существ от Бога. А вот то, что, не знаю, за кого ли откормленного тельца устроили пергорой по поводу возвращения блудного сына, это не ад. Хотя при этом тельца зарезали. То есть, когда мы описываем то, что происходит в природе, как ад, ну, мы просто путаемся в категориях. Это не ад совсем. Каково ваше мнение, почему у людей старшего пенсионного возраста отсутствует желание приобщать собственных детей и внуков к церкви? Вы знаете, у каждого человека это индивидуально. Я просто не знаю. Тут у каждого человека могут быть свои причины. В эти причины нужно, если это вот человек вам близкий, медленно, тщательно, деликатно вникать. А сказать как-то вот обобщающе, я просто затрудняюсь. Тут я... Вряд ли чего-то хорошее, такое обобщающее смогу сказать. Вы говорите, что библейские авторы описывают природную реальность так, как они представляли ее в то время. Но почему Бог не открыл людям истину? Почему бы сразу было не открыть, что Вселенной 13,7 миллиардов лет? Потому что цель библейского откровения состоит просто не в этом. Цель библейского откровения – состоит в том, чтобы привести людей в определенные отношения с Богом. Как сказано у апостола Иоанна, сие же все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его. То есть Библия нам не сообщает и не должна сообщать каких-либо знаний, которые совершенно не связаны, не нужны для нашего вечного спасения. Более того, научное знание, оно же постоянно меняется. Вот когда люди хотят, чтобы Библия соответствовала науке, все время надо ставить вопрос, о какой науке-то, вот какого века, какого времени. Вот мы сейчас знаем на уровне науки, что Вселенная начала существовать там, 13,7 миллиардов лет назад, что она не вечная. И эта теория утверждается где-то начиная с середины века. Ее выдвигает двое ученых, независимо друг от друга, Евгений Фридман у нас в России, и монсеньор Жорж Леметр в Бельгии, католический священник. Эта теория вызывает сопротивление достаточно энергичное, потому что неверующие ученые, атеисты, они решили, что и решили обоснованно, что эта теория указывает на начало Вселенной и на потребность Вселенной в Создателе. Но в конце концов эта теория все-таки утвердилась, еще подошли дополнительные данные, стало ясно, что да, Вселенная имеет начало во времени. Но до того, как эта теория утвердилась, люди считали, что Вселенная вечна. И люди считали, что да, вот мы знаем, наука-то доказала, что Вселенная вечна. 100 лет назад расовая теория была научной. То есть на полном серьезе, там вот не фрики какие-то, а именно это был научный мейнстрим. То есть считалось, что наука доказала, что человеческие расы не равны, они в разной степени эволюционировали, что это же очевидно и бросается в глаза. Вы сравните английскую деревню там, или немецкую деревню и африканскую деревню, и вы увидите, как бы почувствуете немедленную разницу. Там. Очевидно же, там, что белая раса выше это. И люди там мерили черепа. Причем это не с нацистов началось. Нацисты это довели только до логического завершения. А сама расовая теория – это был вполне себе научный мейнстрим. И во всем западном мире там, вот, британские ученые, которые уже тогда были знамениты, они, например, считали, что кокни – это вот лондонские бедняки. Это отдельная раса, другая, чем английская аристократия. Вот английская аристократия, они высокие, яйцеголовые и блондины. А кокни, они маленькие, черненькие, и у них, значит, разные повадки совершенно. И чего там делать вывод, что это разные расы. Ну или там была шведская экспедиция в 13 году, ездила в Австралию, собирала черепа австралийских аборигенов, потому что они считали, что это переходная форма от неандертальца к современному человеку. Все это была наука. Евгеника – это была наука. Причем, еще раз скажу, не шарлатанство, считалось, что это самая такая вот реально наука и есть. Что наука доказала, что один из сильных доводов против христианской веры был то, что христианство учит, что человеческая раса едина, что человеческий род пал в Адаме и искуплен во Христе. А вот наука доказала, что ничего не едино, что есть совершенно не связанные между собой там белые люди, и есть там какие-нибудь австралийские аборигены, которые абсолютно-абсолютно разные виды, у которых нет ничего общего. И посмотрите, вы неочевидно разные. Вот. Британский джентльмен, у него манеры, он в костюме, он аккуратно причесан, он говорит на прекрасном английском языке, а вот этот абориген, он скачет на бедренной повязке, что-то такое там бессвязное бормочет, явно же абсолютно разные виды. Считалось за абсолютно установленный научный факт. Сейчас, конечно, никто так не считает. То есть то, что считалось 100 лет назад научно доказанным, сейчас считается чепухой. И какой... науке какой эпохи должна была бы Библия соответствовать. Наука постоянно меняется. Поэтому то, что Библия нам сообщает о природном мире, ну, примерно соответствует тому, как люди в то время представляли себе природный мир. И это совершенно не должно нас как-то запинать, потому что, конечно же, библейское откровение, оно совершается в каком-то определенном контексте, историческом и... Бог открывает всяким конкретным людям. Так, Юс, забудьте про животных. Земля была полна вулканами, вихрей, падающих комет, а потом бактериями и вирусами. Всемогущество Бога под вопросом. Почему? А что плохого в вулканах, вихрях и падающих кометах? По-моему, это очень круто. По-моему, это очень здорово. Когда при этом никто не страдает, когда при этом никто не грешит, то кометы – это вообще вулкан, это потрясающее проявление Божьего величия. Просто потрясающе. Вот если бы вулканы не представляли опасности для людей, а для непадших людей они бы не представляли опасности, то вулкан был бы вообще... Вообще вот природа воздает хвалу величию Творца, и вулканы, землетрясения, они бы тоже воздавали, если бы мы не пали. Вот в непадшем мире люди бы смотрели на извержение вулканов, на цунами, как на что-то, что, как на что-то удивительное и славное. Вот как мы можем смотреть на грозу. Вот мы можем испытывать восторг по поводу грозы. Там молния, дождь, вот буря. Знаете, кто-то пугается, кто-то приходит в восторг. Меня это скорее вызывает восторг. И вот про вулканы и все остальное, это на самом деле очень хорошо, круто и здорово. Религия может дать человеку утешение перед лицом смерти, но это еще не доказывает, что она истинна. Еще не доказывает. Но это показывает, что, как вам сказать, что мы нуждаемся в утешении. В нашем сердце есть пространство для этого, есть потребность в этом. Ну вот как подросток, который только-только вот он, значит, входит, только-только он переходный возраст свой переживает, он томится по первой любви. И мы можем сказать: о, ты знаешь, ты томишься по первой любви, это значит, что никакой первой любви не существует. Конечно же, истинно ровно наоборот. Существует любовь, ему предстоит вырасти, ему предстоит вступить в брак, ему предстоит жить в любви и заботе долго и счастливо. И утомление по первой любви на это предуказывает. Потому что наше томление вот, в сердце его по первой любви, оно указывает на некую реальность. Вот точно так же наше томление по вечной жизни, наше желание обрести эту вечную жизнь, указывает на то, что вот в нашей природе желать вечной жизни и стремиться к ней. Потому что, ну, иначе бы мы не парились. Иначе бы нас это вообще не волновало. Скандинавские страны – одни из самых неверующих на свете и при этом одни из самых благополучных. Никто никого не режет на улицах. Так, никто ни у кого не ворует кошельки. Люди отлично могут быть нравственными и без Бога. Не лучше ли тогда вообще обходиться без религии? Значит, что касается скандинавских стран, то я там не был, я не знаю языка шведского, но то, что пишут на английском языке, может, это англичане завидуют, но то, что пишут на английском языке, говорит о том, что та же Швеция не рай земной вообще, от слова ни разу. Там свои большие проблемы, там преступность, там трение между шведами и иммигрантами, там так называемый no-go area, то есть вот районы, куда лучше не входить, то есть... предлагает нам Скандинавию в качестве образца земного рая, ну, мне кажется, было бы несколько поспешно. Что касается, могут ли неверующие люди вести себя хорошо, ну, знаете, могут. Нравственный закон может сознаваться человеком, который не является христианином. Собственно, это не довод. Мы не утверждаем, что неверующие люди, они непременно воруют серебряные ложки. Да нет, конечно. Неверующий человек вполне может быть социально адаптированным, он вполне может вести себя прилично, он вполне может быть, не знаю, там, он там, японцы, там очень мало христиан в Японии, но они там во время землетрясения, во время катастрофы на Фукусиме вполне себя достойно вели, там, друг друга выручали, проявляли большую организованность. То есть человек может проявлять добродетель, будучи неверующим. Но в Скандинавии есть еще и определенное наследие христианской цивилизации, которое до конца не выветрилось. То есть мы имеем дело с обществом, которое не является активно богоборческим, а с обществом, которое довольно плавно вышло из веры. Вот. Атеизм – это то, что мы наблюдали скорее вот в СССР. И сейчас мы наблюдаем в Северной Корее. Иван, что происходит после смерти человека? Где это написано? Ну вот в Священном Писании мы знаем, что смерть — это разлучение души от тела. То есть человеческое сознание, его «я» продолжает существовать, продолжает переживать какой-то опыт после физической смерти. У нас есть ряд указаний на это в Священном Писании. Ну, например, там апостол Павел говорит о своем мистическом опыте, что «в теле я его пережил, или вне тела не знаю». То есть он исходит из того, что человек может переживать какой-то опыт вне тела. Упоминается там притча о богаче и Лазаре, что после смерти богач и Лазарь утешается, богач страдает, но это еще до всеобщего воскресения мертвых. Упоминаются мученики, которые взывают к Богу с молитвой в Откровении Иоанна Богослова, при этом, опять-таки, до всеобщего воскресения мертвых, и это происходит еще, когда человеческая история не завершилась. То есть, как нам указывает Священное Писание, ну или мы можем вспомнить еще сцену Преображения, где Господу явились Моисей и Илия, с ним беседующие, то есть они откуда-то явились, что вот после смерти человеческая личность, его «я», душа, продолжает существовать. Это существование чрезвычайно радостное и утешительное для людей, которые умерли в покаянии и вере. Как говорит апостол Павел, «желаю разрешиться и быть со Христом, ибо это несравненно лучше». Но это не окончательное состояние. В конце концов, Бог воскресит людей, Бог вернет их души в тела, и мы будем жить в прославленных и преображенных телах, в нетленных телах, как говорит Писание. Я не могу уверовать, что мне делать. Вы знаете, уверовать – это значит довериться и покориться Богу, и это может сделать любой человек, у которого есть свободная воля. То есть просто обратитесь к Богу с молитвой, чтобы Он дал вам веру, чтобы Он укрепил вас в веру. Вера – это наш выбор. Это не переживание, это не чувство, это не ощущение. Переживания могут быть, это нормально. Но сама по себе вера – это именно акт нашего произволения. Мы решаем поверить в Бога. Мы решаем Ему довериться и покориться, и мы сообщаем Ему об этом сразу в молитве, прямо. Мы говорим: вот, Господи, я прихожу к Тебе, я прошу Тебя, чтобы Ты дал мне веру, я прошу Тебя, чтобы Ты обратил меня к себе. Вот. Но я боюсь, что время наше уже подошло к концу. Уже пора мне выходить из эфира. Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».